Всем привет, меня зовут Вячеслав Берников, это подкаст «Российский инвестор», и сегодня у меня в гостях Илья Воробьев, основатель телеграм-канала Long Term Investments. Рад приветствовать тебя.
Всем привет.
И, Илья, вот наши каналы, они так хорошо пересекаются по названию, и я хотел тебя спросить, первый вопрос, почему ты назвал свой канал Long Term Investments, то есть в чем смысл этого названия?
Да, но у меня всегда вообще есть проблема с придумыванием названий. Это, наверное, один из нелюбимых процессов, который есть там, в любом проекте, в котором я участвую или который начинаю. И изначально, когда я начинал, в принципе, публично писать про свои инвестиции, у меня была там, базовая идея, вокруг которой все строилось, что я хочу сделать публичный портфель, который будет иметь очень длинный трек-рекорд, ну, там, от 10 лет, например, и на этом портфеле показать примеры долгосрочных инвестиций, что там, любой человек может взять, и, используя там, какие-то простые принципы, ну, относительно простые принципы анализа акций и, там, и финансовых инструментов и здравого смысла, успешно, ну или там, нормально инвестировать. Вот, поэтому изначально был такой концепт, и я не придумал ничего умнее, чем long-term investments.
Я понял, но на самом деле моя история, то есть выбор моего мной названия тоже были похожи. То есть для меня важно было то, что мои инвестиции, соответственно, ориентированы на долгий срок, так как инвестиции, большая часть инвестиций – это акции, а человек, который инвестирует в акции, он, в принципе, должен иметь долгосрочную ориентацию, на мой взгляд. И поэтому я выбрал для канала своего названия «Долгосрочные инвестиции». Илья, расскажи, пожалуйста, о том, как ты начал инвестировать, когда ты начал инвестировать, почему, и вот как это у тебя все произошло.
Да, у меня... Ну, я начну, наверное, с небольшой предыстории. Она, может быть, не совсем стандартная. Я в первый раз узнал про фондовый рынок, когда был, наверное, там, в классе в пятом еще. У меня у отца был брокерский счет, и я ему в свое время помогал там, просто сводить, условно говоря, цифры по отчетам. То есть он приносил домой пачку бумажек, я их прибивал в Excel. Вот поэтому там началось мое знакомство с рынком с того, что я в пятом классе знал, сколько стоит «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл» и так далее. Я тогда еще, естественно, не знал, как анализировать, не понимал особо, почему акции падают или растут. Вот, но, как бы, но что-то как бы, знал, что рынок есть. Потом у меня было, я учился в высшей школе экономики, получал финансовое образование, там я тоже соприкасался с рынком, ну, как с теоретической точки зрения, наверное. После этого я там, в ходе работы часто тоже пересекался, когда анализировал публичные или непубличные компании и, по сути, делал работу, похожую на работу инвестора на фондовом рынке, но как бы в рамках работы в корпорации. И там, первая не инвестиция, то как бы, какое-то осмысленное действие с деньгами, которые я сделал еще до того, как начал активно инвестировать, когда начался 2014 год и началась история с Крымом, я перевел все рубли, которые у меня были, в доллары и сидел в долларах там, года два. Сейчас, ну, то есть сначала это была отличная инвестиция, потому что, по сути, сбережения за год удвоились, потом за следующий год с ними ничего не произошло, и я подумал, что ставки падают, в долларах сидеть вроде как неприкольно, и нужно искать какие-то другие варианты для вложения средств. И тогда у меня появились уже там, более-менее значимые сбережения и какая-то, ну, там, может быть, небольшая уверенность в том, что я как бы, умею разбираться в бизнесе компании и так далее. Плюс я немножко пообщался с друзьями, у которых уже был брокерский счет. И где-то в начале 2016 года, там, 3,5 года назад, я открыл счет на российском фондовом рынке, начал инвестировать там, в акции, в облигации. Потом в 2018 году я начал инвестировать в американский рынок. Ну и так потихоньку все завертелось. Сейчас занимаюсь этим уже 3,5 года и не планирую заканчивать в обозримом будущем.
Илья, а когда ты покупал доллары, у тебя была какая-то идея, почему ты решил переложить деньги из рублей в доллары?
Ну, тогда я жил просто в парадигме, что доллар априори надежнее, чем рубль. И когда в России началась ну, такая геополитическая нестабильность, я посчитал то, что там, самым умным решением будет просто купить доллары и переждать. Вот, ну, в принципе, там, оказалось не самым плохим решением, но там, сейчас понимаю то, что я бы сделал, наверное, по-другому. Особенно не в 2014, а в 2015 году.
Я тоже это понимаю, я тоже перекладывался из рублей в доллары, и потом какое-то время дольше, чем нужно, может быть, оставался с этими долларами. То есть не до конца понимал, что происходит, но я думаю, что на самом деле в 2014 году многие люди вообще не понимали, что происходит, поэтому это было не самое простое время для инвестиций, но именно такие вот кризисные ситуации, они, наверное, создают, ну, максимальные возможности для инвестиций. Ты со мной согласен?
Да, конечно, это правда.
Поэтому большая часть денег делается не тогда, когда все хорошо и когда, соответственно, рынки стремятся к максимуму, а именно тогда, когда никто не верит, и вот в моменты отчаяния, когда все переворачивается, соответственно, в моменты максимального пессимизма можно заработать, соответственно, на российском рынке и вообще на рынках, наверное, максимальную доходность.
Согласен.
Какой твой подход к генерации и анализу идей? Вот ты сейчас инвестируешь на российском рынке, на американском рынке. То есть как ты находишь какую-то идею, почему, соответственно, ты пользуешься ли ты каким-нибудь скринингом или, соответственно, потом что ты делаешь для того, чтобы понять, стоит инвестировать или нет. Ну, вкратце, я понимаю, что, возможно, подход может быть достаточно глубоким и много времени занимать, но какие-то основные характеристики, соответственно, инвестиционные идеи для тебя, что ты ищешь в инвестиционной идее?
Да, но если коротко начать с того, как я ищу идеи, есть, наверное, два варианта. Вариант первый – я подписан на разных людей, которые занимаются инвестициями и на американском рынке, и на российском, или там, состою в каких-то чатах, где обсуждаются инвестиции, и часть идей приходит в виде идей других людей, которые я потом, соответственно, пропускаю через свой полный фильтр и там, принимаю решение для себя, подходит ли мне такая идея или нет. Второй вариант инвестиций – это когда я, когда у меня есть какая-то идея более глобальная, которая не касается отдельных компаний, например, что там есть какой-то технологический тренд или там какое-то событие произошло, и уже от него я начинаю копать, как бы, какие есть компании, через которые я могу сделать ставку, допустим, на этот тренд. И бывает и так, и так. Сложно сказать, какой из вариантов случается чаще. А с точки зрения моего подхода к анализу, там, это, наверное, более-менее классический фундаментальный анализ. Единственное, что там, может быть немного отличное от там, большей части аналитики, которую я вижу, я стараюсь глубже разобраться не только в том, как бы, какие показатели у компании, то есть я не ограничиваюсь тем, что смотрю на EV/EBITDA или чем-то подобным, а анализирую рынок, на котором работает компания, ее конкурентов, ее будущие перспективы. Я сильно чаще и глубже смотрю на форвардные мультипликаторы, чем это делает большинство людей, особенно если речь идет, допустим, про технологические компании, где часто текущие мультипликаторы вообще нерелевантны или они не считаются. Вот, поэтому, то есть, это базовый фундаментальный анализ, но с таким чуть более глубоким, может быть, погружением в то, чем именно занимается компания, чем там стандартный, не знаю, просмотр мультипликаторов или что-то подобное.
Спасибо, я понял. Я заметил, что ты любишь инвестировать в технологические компании, в компании растущие. То есть здесь ты тоже на рынках ищешь какие-то тренды, которые будут, соответственно, давать, ну, то есть органический рост будут обеспечивать сильный, да?
Да, у меня есть там какое-то количество идей, которые, по сути, построены на том, что есть технологические тренды, которые будут происходить гарантированно, независимо ни от чего. И что есть компании, которые, на мой взгляд, от этих трендов могут выиграть. Например, есть там тренд на то, что количество вычислений в мире будет расти. Если в мире не будет там ядерной катастрофы и полного апокалипсиса, то этот тренд точно будет как бы, развиваться в этом мире в ближайшие там много-много-много лет. И там, на мой взгляд, NVIDIA относится к компаниям, которые могут от этого тренда сильно выиграть. Вот поэтому это пример такого анализа, смотря сверху вниз, где я сначала смотрю на тренд, а потом пытаюсь понять, какая компания может, как бы, стать лидером в этой там сфере или как-то заработать на этой технологии.
Я понял. А что ты думаешь по поводу expectations investing, то есть то, что вот эти все тренды, они, соответственно, могут быть уже заложены в цену акции, то есть насколько ты... Не обжигался ли ты в своих вот инвестициях в растущие компании? То есть не бывало ли такое, что ты переплачивал и переоценивал тренд? Как ты стараешься действовать, чтобы не переоценить тренд? То есть, в принципе, как ты подходишь к будущему росту? Ты делаешь какой-то маркет-сайзинг или ты смотришь на прошлые темпы роста? То есть, как, в принципе, ты оцениваешь темпы роста каких-то вот таких растущих компаний?
Да, ну, на самом деле, наверное, нельзя сказать, что я сильно обжигался, но были ситуации, когда я переплачивал за компанию. С той же самой NVIDIA я купил там первую порцию позиции, когда она была на пике по $270, просто потому что тогда я считал, что как бы, компания настолько круто растет, и что тренды, как бы, бенефициаром которых она является, настолько большие, что даже текущая высокая цена оправдана. Я был там неправ в этом, но как бы, глобально на тезис не влияет. Я докупал акции потом несколько раз, когда они стали сильно ниже. Сейчас там у меня даже средняя значительно ниже, чем текущая цена. Вот, но в моменте, там, когда я покупал маленькую первую партию, я, наверное, переплатил. С точки зрения того, как я смотрю на как бы, то, насколько оправдана текущая цена, я сейчас обращаю там сильно больше внимания на форвардные потенциальные мультипликаторы. И если посмотреть, допустим, на, не знаю, Google или Alibaba, то можно видеть, что да, сейчас у них может быть мультипликатор выше, чем среднерыночный, но уже через год или два они будут стоить дешевле, чем там индекс S&P 500, и при этом их темп роста явно не упадут до там среднего по рынку, они будут значительно выше. Поэтому, то есть, я пытаюсь смотреть на то, чтобы компания, даже если у нее сейчас мультипликаторы там высокие или там вообще не считаются из убытков, чтобы она за какой-то разумный срок пришла к разумным мультипликаторам. Вот, и что этот срок там не 7-10 лет, а, допустим, там 2-3. Вот, и в таком случае я считаю, то, что инвестиции в нее могут быть оправданы. А с точки зрения того, насколько заложен рост в стоимость акций, есть исторический факт, что люди очень плохо оценивают любые явления, которые растут экспоненциально, и что если посмотреть на историю оценок Amazon, Facebook и любой другой растущей компании, Netflix, то можно увидеть то, что 10 лет назад самые просто смелые, безумные предположения о том, насколько может вырасти их бизнес, оказались экстремально консервативными относительно текущей ситуации. Вот, поэтому я считаю то, что это, как бы, наоборот, с точки зрения возможности на рынке, пытаться предсказать показатели компании на следующий квартал, скорее такая безвыигрышная история, потому что есть хедж-фонды, которые это делают намного лучше, чем ты. Но при этом у частного инвестора есть очень большое преимущество относительно тех же самых фондов, которое заключается в том, что фонд должен ежеквартально отчитываться перед инвесторами и получать как бы стабильную доходность. А мне без разницы, я отчитываюсь только перед собой, поэтому я могу себе позволить просадку в год или два ради там, долгосрочного кратного потенциала. И поэтому я считаю, то, что там, инвестиции в технологические компании могут быть разумным выбором, естественно, там, на ограниченную долю портфеля для частного инвестора.
Отлично ты все сказал, я во многом с тобой согласен. Действительно, люди часто недооценивают какие-то развивающиеся тренды, но и переоценивают иногда, как в случае с компаниями Cannabis, которые были не так давно, торговались по значительно более богатым, высоким мультипликаторам, а после этого, после того, как инвесторы не увидели роста прибыли и вообще какой-то прибыли. Алло, да. Инвесторы, соответственно, ничего, разочаровались в компаниях Cannabis, и мультипликаторы сильно просели.
Да, согласен полностью. Я тоже смотрел на сектор Cannabis, но это как раз, на мой взгляд, была история, которая была, ну, совсем необоснованной оценкой, когда компания стоит 100 выручек. Какой бы она замечательной ни была, но она не может столько стоить. То есть, как бы, у нее должен быть рост, не знаю, 1000% в год, там, несколько лет подряд, чтобы такой мультипликатор купился. И такого роста у этих компаний нет.
Один вопрос еще. А ты берешь оценки аналитиков по будущей прибыли, когда смотришь форвардные мультипликаторы, или ты сам считаешь форвардные мультипликаторы, то есть ты сам как-то пытаешься прикинуть, какая прибыль будет в будущем? Или и то, и то?
И то, и то, наверное. То есть оценки аналитиков – это такой шорткат, с которого можно начать, потому что их можно быстро потянуть по любой компании. А дальше я делаю некий собственный такой sanity check, проверка на адекватность. Например, там, я много, когда изучал NVIDIA, много читал про рынок там, облачных вычислений, обычных вычислений, про то, там, за счет каких индустрий это растет, и по там, большому количеству прогнозов индустриальных экспертов, которые в том числе не связаны там, ни с NVIDIA, ни с фондовым рынком, допустим, вычисления на видеокартах, на mm-hmm. графических процессорах будут расти со средним темпом там, около 30% в год mm-hmm. в ближайшие там, 5-10 лет. Mm-hmm. И когда я смотрю, допустим, на консенсус аналитиков по NVIDIA на ближайшие mm-hmm. 5 лет и сравниваю с оценкой роста рынка, я понимаю, то, что эти цифры вполне бьются между собой и что как бы, они достаточно адекватны. Вот. И иногда, исходя из такой как бы, независимой mm-hmm. оценки каких-то индустриальных экспертов или собственной, или какой-то еще, я там могу корректировать ожидания аналитиков вверх или вниз, ну и как-то принимать решение, насколько они там, адекватны или нет.
Да, я согласен с тобой в этом. Я тоже также иногда использую какие-то прогнозы аналитиков как отправную точку. Иногда, если компания хорошо покрывается, то, в принципе, прогнозы аналитиков, они тоже достаточно неплохие. Если же у компании нет покрытия, то уже приходится что-то, соответственно, прикидывать самостоятельно. А какой твой подход к управлению портфелем? То есть обычно сколько ты процентов уделяешь каждой позиции? Ты добавляешься, например, в портфель каждый месяц? Или ты какую-то сумму держишь определенную? Также есть ли у тебя какие-то лимиты не только по позициям, а, например, по ценным бумагам? То есть, например, сколько-то в акции, сколько-то в облигации? То есть как ты вот в целом управляешь портфелем? Как ты смотришь на это?
Я понял, у меня, ну, то есть, наверное, какие-то базовые принципы. Принцип первый, я почти не использую плечи. Uh-huh. Если я это делаю, то довольно редко и на достаточно короткий срок. Uh-huh. Вот, uh-huh. Поэтому с этой точки зрения у меня такой относительно консервативный подход. Uh-huh.
Я согласен, да. Я тоже не использую.
Да, с точки зрения как структуры портфеля, uh-huh. она сильно, ну, или там как значительно менялась в течение времени, пока я инвестирую. Были uh-huh, периоды, uh-huh. когда у меня была довольно большая доля там, кэша-облигаций. Uh-huh. Там, были периоды, когда я был на 100% в акциях. Там, сейчас у меня большая часть портфеля в акциях. Uh-huh. Но как бы, если взять мой там, в целом общий портфель, он, наверное, выглядит немножко нестандартно или сильно нестандартно, uh-huh, если uh-huh. посмотреть. У меня есть два больших блока. Это там, российский рынок и американский uh-huh, рынок. Uh-huh. При этом российский рынок я рассматриваю как более консервативную часть портфеля. И там преимущественно акции с высокими дивидендами, у которых uh-huh. ну, ограниченный потенциал просадки. Соответственно, на международных рынках у меня более рискованный, наверное, uh-huh. портфель, потому что там акции компании типа NVIDIA или Alibaba в случае чего могут упасть сильнее, чем акции Unipro, uh-huh. которые платят 12%
согласен.
Годовых дивидендов.
Согласен, да.
Соответственно, на американском рынке у меня недавно появилась, условно говоря, часть портфеля, которая выделена под разные арбитражные стратегии, uh-huh, uh-huh. связанные с офертами, с относительной оценкой двух uh-huh. разных активов. И, по сути, я использую эту долю кэша как альтернативу облигациям uh-huh. с более высокой потенциальной доходностью. Понятно, что в ней есть собственные риски, uh-huh, но uh-huh. там, с учетом того, что облигации сейчас дают долларовые, там, дай бог, 2% или 2,5% uh-huh. более-менее надежных эмитентов, мне кажется, там, намного более интересно попробовать использовать таким образом эти средства, чем вкладывать uh-huh. в облигации. На российском рынке я облигации сейчас не держу, потому что, опять-таки, мне кажется, когда есть акции, которые дают uh-huh. там, 10-12%, и это голубые фишки, или почти голубые фишки, то покупать облигации uh-huh. этих же самых эмитентов с доходностью процентов 7-8 как-то не очень интересно. Uh-huh. Вот, но при этом раньше были ситуации, когда у меня была довольно значительная часть портфеля в облигациях. Uh-huh. Кроме того, у меня есть две там, менее стандартные части портфеля, которые меньше в абсолюте. Первое – это участие в IPO. Я в этом году начал этим заниматься, предварительно там, проделал большой анализ рынка, я изучил 3000 размещений в США там, с 2000 года и понял, что реально есть такая штука, как IPO-пазл, когда компании значительно растут в первый день торгов за счет просто структуры того, как работает размещение акций в США. И поэтому в этой штуке есть альфа, но в ней есть свои значительные риски, связанные с размером аллокации, с другими вещами, которые в результате которых доходность такой стратегии не сотни годовых, как могут рисовать в рекламных буклетах, а значительно меньше. Вот, но тем не менее, она, там, на мой взгляд, может быть стабильно выше, чем 10 годовых в среднем по S&P 500. И есть самая нестандартная часть портфеля, это биткоин, который я держу с 2017 года вот, и пока не планирую продавать.
А как ты смотришь на бизнес-циклы, рыночные циклы? То есть я уже понял, что ты ориентируешься на какие-то технологические тренды, но вот общие экономические циклы ты как-то используешь в своем портфеле? То есть, например, придерживаешься позиции, что когда-то стоит быть более там агрессивным или когда-то более консервативным? То есть я понимаю, что облигации, то есть доля облигаций в портфеле, например, это все было связано, скорее всего, с наличием, отсутствием инвестиционных возможностей. То есть у меня, в принципе, это было так же. То есть когда я не вижу никаких хороших возможностей, я, соответственно, у меня большая доля портфеля была в ОФЗ или там в долларах. Вот.
А да, именно так.
Да, сейчас, когда я вижу какие-то возможности, я вижу, что ставки на рынке российском снижаются, на мировых рынках снижаются. Я, конечно, понимаю, что есть определенные риски, но я вижу инвестиционные возможности, которые за полгода, они, в принципе, ну, должны реализоваться с очень высокой вероятностью. То есть ты вот ориентируешься, соответственно, на именно на цены активов, насколько они привлекательны, насколько ситуация привлекательна, а не на общие какие-то тренды в экономике. То есть ты не смотришь, вот тебя не беспокоит то, что говорят о рецессии в США, то есть вот нет у тебя такого.
Ну, я за этим, наверное, слежу краем глаза, просто чтобы понимать какие-то общие настроения на рынке. Вот. Но я, как бы, это не сильно влияет, наверное, на мои инвестиционные решения. Там, как это влияет? Например, понятно, что сейчас американская экономика и глобальная экономика находятся скорее, как бы, в высокой фазе цикла, чем в низкой, и что там более вероятный сценарий развития событий – это замедление экономики или рецессия, чем ее там взрывной рост. Поэтому, например, держать 100% в акциях технологических компаний, наверное, с высокой бетой и с высоким, как бы, риском коррекции, в случае коррекции, в случае рецессии, наверное, неправильное решение. Поэтому у меня там довольно большая доля портфеля в, там, допустим, в акциях, которые относительно консервативны. У меня в портфеле есть ETF на золотодобывающие компании, которые, по сути, является ответом на монетарную политику развитых стран, когда они печатают деньги почти бесконтрольно, но там не очень большая доля. И, допустим, снижение ставок во всем мире является причиной, почему я держу в портфеле преимущественно дивидендные акции. Вот, то есть я обращаю внимание на макроэкономику, но при этом не на уровне, что вышла какая-нибудь статистика по безработице в США за сентябрь, я распродаю портфель и шорчу S&P 500. Такого никогда не было.
Понятно.
И, надеюсь, не будет. Вот, а просто как-то потихоньку корректирую свое общее направление в зависимости от информации с глобальных рынков, которая поступает.
Понятно. Я, в принципе, в целом придерживаюсь похожей позиции, но стараюсь также как-то держать более диверсифицированный портфель. Конечно, у меня, может быть, нет биткоина, то есть нету каких-то, нету технологических таких компаний много, кроме Яндекса, наверное, который я купил при распродаже недавней. Но я тоже стараюсь, в принципе, каким-то образом исходить из текущей ситуации на рынке, а не из каких-то макроэкономических новостей, и тем более не выстраиваю шорт-позиции даже при достаточно высокой уверенности или вероятности того, что индекс упадет или, соответственно, какая-то ценная бумага упадет. Кстати, ты используешь шорты в своем портфеле?
Я их использую редко. Прямо даже не вспомню последний раз, когда я что-то шортил сходу. То есть у меня были такие случаи, я когда-то шортил магнит, по-моему, когда он стоил дорого, но закрыл шорт сильно раньше, чем он упал до 3000 рублей. Вот, то есть у меня были, может быть, отдельные истории, когда я что-то шортил, но они были прямо редкие, их можно, может быть, пересчитать по пальцам. То есть я использую шорт прямо редко и на там очень ограниченную долю портфеля, как правило.
Поделись, пожалуйста, свои лучшие и худшие инвестиции. То есть у тебя, наверное, было много идей, много каких-то результатов. Что тебе больше всего запомнилось в качестве лучшей инвестиции? Неважно, это может быть инвестиция, которая принесла не так много, например, но ты был уверен, и она отлично сыграла, то есть полностью твой тезис подтвердился. И, соответственно, худшая идея, то есть то, где либо рынок не пошел не туда, куда ты считал, что он пойдет, то есть рынок просто не понял результаты компании, либо, соответственно, твой тезис оказался неправильным.
Да, ну, насчет лучших идей я, наверное, приведу две. Они сильно разные по формату. Первое – это покупка акций префов Ленэнерго. Это было еще в 2016 году, буквально через несколько месяцев после того, как я начал инвестировать на рынке. И ну, там она лучшая во многом, потому что я купил акции по 15 рублей, а продал по 100 с чем-то, там по 115, получил еще по ходу дивиденды, и потом после там, какой-то полугода снова их откупил и держу сейчас. И поэтому идея принесла за 3 года в сумме там, процентов, наверное, 700 или 800, что для фондового рынка просто безумная доходность. Как бы нужно признаться, то, что я идею просто увидел на Аленке и купил. То есть, ну, я проделал свой анализ, понял, что идея имеет смысл, но как бы изначально я просто ее увидел на Аленке, и ее заметили за меня. Я просто как бы принял решение присоединиться к ней. А идея, которая вот именно с точки зрения моего собственного анализа, когда я проделал там, большую аналитику, и идея сработала, это покупка акций North American Palladium. Я где-то увидел или прочитал про то, что рынок Palladium находится в дефиците. Из этого сделал вывод, что его цены могут вырасти. Проресерчил весь рынок Palladium, спрос, предложение всех игроков в мире, которые производят Palladium. Понял, что их реально мало, а компания, которая производит чисто Palladium, только одна. Проделал ее глубокий анализ, купил ее акции. Они выросли за год на 80% в канадских долларах, там, примерно 100 годовых, и одна из моих гипотез, за счет чего может быть как бы выход из позиции, это то, что компанию купит более крупный игрок, и так и произошло. То есть, по сути, там были свои локальные просадки, но глобальная идея сработала ровно так, как я проанализировал, и, как бы, ну, и плюс принесла хорошую доходность. Поэтому это, наверное, такой пример, когда все сработало как надо. А с точки зрения худшей идеи, здесь сложнее, потому что у меня не было, к счастью, идеи, которые принесли большой убыток, или вот что-то запомнилось, что то есть у меня было много мелких косяков и много как бы, идей, которые не сработали по тем или иным причинам. Там, например, не знаю, я покупал акции ТГК-2, а потом там, не очень хорошо поступили с миноритарными акционерами, Просперити вышел, я потерял там деньги. Сначала в два раза заработал, потом в два раза потерял. Или купил акции Башнефти, они не дали высокие дивиденды, и я потерял 10 на акциях. То есть было вот какое-то количество таких историй. Я потерял на КТК деньги, когда я купил компанию Гуцериев. Вот, но в Абсолюте это были не очень большие суммы. И там, наверное, нельзя сказать, что я прямо что-то совсем неправильно прочитал. Я просто, может, не до конца корректно оценил вероятность тех или иных событий, и рынок сработал не так, как я ожидал.
Может быть, да, на самом деле рынок же это вероятностное, то есть исходы, они вероятностную имеют характеристику, то есть мы никогда не знаем, какой, ну, в большинстве случаев мы не узнаем, и именно за это мы получаем доходность на рынке, за то, что мы покупаем, не имея полных знаний.
Да, согласен, как бы убытки – это неотъемлемая часть инвестиций.
Да.
Невозможно.
Отличные примеры. Скажи, пожалуйста, а ты, есть ли у тебя, например, какой-нибудь такой short long view по каким-то еще рынкам металла? То есть ты считаешь, что, например, сейчас медь или там алюминий, соответственно, будет в дефиците или нет такого сейчас?
Сейчас такого как бы, high conviction и прям уверенности, как было с Палладием, нету. Есть ну, такие общие мысли и слова, которые я слышу, допустим, от знакомых, которые работают в майнинге, с добычей угля, руды, стали и так далее, что ситуация так себе в индустрии, и что там какого-то скорого отскока и там взрывного роста, наверное, ждать не стоит. То же самое, допустим, в алюминии или в меди. Как бы, и это с учетом того, что сейчас пока еще там, нет рецессии, если она будет, все будет как бы, еще хуже. Но при этом нету как бы, точной как бы, уверенности, что что-то там, упадет или вырастет. Скорее, это такой, как бы, есть мнение, что лучше, наверное, пока не покупать акции этих компаний, но это, на этом заканчивается мой как бы, инсайт в эти индустрии. Понятно. А такого, что прямо, как бы, там, не знаю, кобальт вырастет в 10 раз, такого, наверное, пока нету, потому что там везде есть свои тонкости, которые, из которых я пока не могу до конца сложить пазл, что я могу там точно, там, не точно сказать, но быть уверенным в том, что там кобальт или литий или что-то еще там вырастет или упадет.
Согласись, что на зарубежных рынках выкуп компании собственниками или другой компании – это отличный катализатор, и в принципе часто именно он работает как или активистами, инвесторами, активистами, соответственно, он работает как триггер, который, соответственно, приводит цену к более справедливой.
Да, согласен.
А на российском рынке, соответственно, это редко случается, потому что здесь большая часть компаний — это компании с государственным участием, либо с участием одного крупного акционера, и поэтому это, в принципе, происходит намного реже.
Да, с этой точки зрения российский рынок имеет сильно более ограниченное количество драйверов, чем зарубежные.
И также цены, которые предлагают российским миноритарным инвесторам, часто огорчают инвесторов. Ну вот тот же случай с Уралкалием, например. То есть акция, которая никому долгое время не была нужна, в принципе, ее выкупили, но выкупили достаточно дешево.
Да, согласен абсолютно. Если вспомнить пример с North American Palladium, там миноритарных акционеров выкупили процентов на 20 дороже, чем мажоритарного. А в России обычно происходит наоборот. Вот поэтому в этом плане инвестиции за рубежом, там, с точки зрения как бы уровня корпоративного управления в компаниях, более безопасны. Там, естественно, есть свои риски и особенности. Вот, но как бы российские рынки торгуются с большим дисконтом там, к развитым, потому что у нас такая ситуация происходит, как с Уралкалием.
Спасибо за твои примеры лучшие и худшие инвестиции. А как ты считаешь, какая у тебя была самая большая ошибка в инвестициях вообще, вот когда ты начинал, и какой ты урок из нее извлек?
Я думаю, что моей самой большой ошибкой изначально было то, что я жил в парадигме, еще до того, как я начал инвестировать, я жил в парадигме, что инвестиции — это для там, каких-то профессиональных инвесторов, что там, частному инвестору, там, частному человеку не стоит туда соваться. И плюс там, у меня было экономическое образование, где мне втирали, что рынки эффективны. И это на самом деле не так. И как бы, когда я начал инвестировать на фондовый рынок, я понял, что это реально не так, что на рынке, что рынки часто далеко не эффективны. И чем больше я инвестирую, тем больше неэффективности я нахожу. И я думаю, что вывод, который я извлек из того, что проблема была в том, что я мог начать инвестировать раньше, особенно в счет того, что я знал про, как бы, про то, что фондовые рынки есть, и что как, можно инвестировать там, за годы до того, как я начал это делать. Хотя я начал в 24, я мог это начать еще раньше делать. И то, как бы, вывод, который я для себя сделал, это не принимать на веру любые свои какие-то мнения о рынке, об индустрии, о чем угодно. И после этого мне это много раз сильно помогло. Когда я там, узнал в первый раз про крипту, сначала относился прям очень скептически, на уровне, что это казино, пирамида и развод. И потом как бы, я себя переборол, разобрался, и в итоге полтора года работал в индустрии и как, там, купил, держу биткоин, и там, сильно поменял свое мнение об индустрии. Там, точно так же было с IPO. Я увидел какую-то большую доходность, подумал, что это развод, но заставил себя в этом разобраться, и сейчас я там, вкладываю это деньги. И поэтому там, сейчас я пытаюсь придерживаться подхода, что любая, даже самая безумная идея, если у нее есть там, какие-то более-менее, там, хотя бы один разумный аргумент, почему она может работать, ее стоит как минимум там, немного изучить и понять, как бы, есть ли в ней какое-то здравое зерно, или ее можно откинуть. Вот, и это много раз меня наталкивало на какие-то интересные идеи.
Отличный урок, на самом деле, тоже за собой такое замечал. То есть не стоит быть полярно как-то однонаправно, ну, то есть иметь какое-то полярное мнение. Они на рынке, они в первую очередь вот мешают. То есть если ты считаешь, что это, например, там, не знаю, Роснефть — это плохо или там Сечин, но есть, да, какие-то минусы, но это может тебя оттолкнуть от хорошей инвестиционной идеи или там, ну, это просто один из примеров. То есть если ты... Можно, конечно, выработать для себя какие-то правила, которые тебе будут помогать, и ты понимаешь, что, например, в этих ситуациях ты, у тебя, ну, контроль не на твоей стороне, ты не готов здесь инвестировать, но какие-то полярные мнения, они на рынке как раз закрывают для инвесторов, для профессиональных как раз фондов, например, так и для частных инвесторов какие-то инвестиционные возможности. Именно там, соответственно, появляются инвестиционные возможности.
Да, согласен абсолютно.
Немножко такой вопрос. Вот я тоже криптоскептик, но я, честно, не разбирался в этой теме. То есть почему, очень, очень кратко, почему ты считаешь, что биткоин имеет какую-то, ну, не стоимость, но то есть вот в чем, в общем, тезис, инвестиционный тезис по биткоину? Почему какое-то количество биткоина, например, может быть или должно быть в портфеле частного инвестора?
Я думаю, у биткоина есть три составляющие. Есть биткоин как технология, которая позволяет переводить как бы, некую mm-hmm. ценность, там некие средства, по сути, без границ, без контроля централизованного лица, mm-hmm. и в этом у него нет аналогов в мире. Вторая история, которая заключается, как бы, биткоин как финансовый актив, которая заключается в том, что у биткоина ограничено предложение, их никогда не будет mm-hmm. больше, чем 21 миллион, mm-hmm. и его инфляция тоже сильно ограничена. Через 4 года инфляция биткоина будет меньше, чем у золота. Mm-hmm. А если учесть потерянный биткоин, она, скорее всего, там уже отрицательная. И в условиях, когда в мире mm-hmm. деньги печатаются направо и налево, любой ограниченный актив может расти в цене. Mm-hmm. Не обязательно он вырастет в цене, но он может расти в цене. Mm-hmm. Есть пункт третий, это биткоин как религия, который заключается в том, что у биткоина есть уже довольно большая масса пользователей, mm-hmm. которые рассматривают его как, по сути, альтернативу текущей финансовой системы, mm-hmm. системе. И хотя я не верю, что биткоин заменит доллар или там убьет mm-hmm. евро, я верю, что он может существовать параллельно с текущей системой, и что он может там служить каким-то нишевым рынком, mm-hmm. и что есть там довольно большое количество людей, для которых он реально предпочтительнее как средство сбережения, чем условный доллар. Mm-hmm. И если сложить все эти три фактора вместе, то получится такой очень венчурный актив, mm-hmm. который может кратно упасть. И я всем говорю, что вы не должны вкладывать в биткоин деньги, если вы не готовы их прямо абсолютно полностью потерять. Mm-hmm. И это не то, как бы в акциях. Сложно в акциях Лукойла потерять 90% стоимости. Mm-hmm. В биткоине можно запросто их потерять. Mm-hmm. Но при этом биткоин может кратно вырасти, и как бы кратно прямо там в 10 раз больше. Mm-hmm. И активов, которые, там, и на мой взгляд, как моя субъективная вероятность того, что он вырастет, достаточно большая, чтобы оправдать возможный даунсайд там, вплоть до полной потери средств. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что биткоин, как там, венчурная часть портфеля, имеет право на жизнь, вот, но при этом он большинству людей, наверное, не подойдет, и это абсолютно нормально.
Спасибо за твое мнение. Я тут недавно, ну так просто решил прикинуть, вот, например, есть же рынок, ну, многие считают, что криптовалюты — это как раз то, что используют люди с серого там или с черного рынка, то есть там торговля наркотиками, там торговля людьми, торговля оружием, и решил прикинуть, как, соответственно, соотносится, например, ну, как минимум, просто торговля наркотиками и капитализация, соответственно, биткоина. И пришел к выводу, что торговля наркотиками, то есть рынок значительно больше, чем, ну, по объемам, по оценкам экспертов, рынок значительно больше, чем, соответственно, капитализация биткоина. То есть уже даже здесь, в принципе, биткоин, наверное, может найти какое-то свое применение.
Да, ну, я бы тут сказал то, что главный актив, который используется для торговли наркотиками, людьми и подобными нелегальными активностями, это американский доллар. И что американские банки, uh-huh. И не только американские, получают ежегодно uh-huh. миллиардные штрафы за то, что они для наркобаронов Мексики uh-huh. отмывают там, десятки миллиардов долларов. И что uh-huh. криптовалют, как бы, в принципе, не хватит на такой объем операций. Uh-huh. Поэтому, условно говоря, мнение о том, что биткоин нужен только для того, uh-huh. чтобы отмывать деньги, оно как бы некорректно, потому что деньги можно отмывать намного более удобными способами, uh-huh. чем биткоин.
То есть доллар здесь в нем да. с ним конкурирует в этом.
Да, и как бы тут, то есть, условно говоря, запретив биткоин, как бы, чего боятся многие люди, как мне кажется, что биткоин запретят, потому что mm-hmm. там за него продают или покупают да, наркотики. Да, да. Если его запретят, то оборот наркоторговли не уменьшится, потому что есть куча других способов, как это сделать.
Ну, конечно, поэтому... до этого же тоже каким-то да. образом осуществлялась торговля.
Да, это правда.
Да. А какие... У тебя есть интересные текущие идеи, если ты хочешь поделиться сейчас, ну вот, что ты нашел на рынке. Вот я недавно видел, ты раскрыл идею по покупке акций Детского мира. Ты,
да, буквально.
Как ты, соответственно, относишься к этой компании, как ты видишь ее перспективы?
Детский мир купил буквально сегодня, чуть, может быть, позже, чем можно было купить, угу. чуть-чуть более... проворные знакомые купили его там пару дней назад по чуть более низкой цене, mm-hmm. но тезис в Детском мире, на мой взгляд, очень простой. Компания платит достаточно высокие дивиденды, mm-hmm. То есть сейчас дивидендная доходность порядка 10% до налогов, mm-hmm. с учетом того, что бизнес растет, там через год может быть больше процентов на 10-15, mm-hmm. может быть даже 20, и в условиях, когда ставки падают там потенциально ниже 6% в следующем году, uh-huh. а компания может давать им доходность там 10% чистыми в течение следующего года, ее акции выглядят достаточно привлекательно. Uh-huh. При этом у компании было недавно SPO, uh-huh. поэтому, которое немножко придавило котировки, и так как в ближайшее время SPO точно не будет, uh-huh. то как бы, по сути открыт рост к как минимум к переоценке акций обратно там, до уровней до SPO, плюс дивиденды бонусом. Поэтому такая, как бы, я не ожидаю там заработать огромные проценты, но процентов 15-20, например, консервативно, я думаю, ее может принести.
Ну, то есть ты не считаешь, что Детский мир — это та компания, которая в течение там 2-3 лет вырастет 2-3 раза в капитализации и в прибыли? Ты не видишь такого роста?
Да, думаю, рост 2-3 раза маловероятен, но только при условии, что ставки в России упадут, допустим, до 3%, тогда как бы она может
стоить в 2 раза дороже. Да.
Вот. Но если брать какие-то реалистичные сценарии, то скорее там более умеренный рост, но при этом с ограниченными рисками.
Спасибо за твое мнение, за эту идею. А вот продажа путов. Я разговаривал с тобой по поводу продажи путов. Ты начал применять это по одной из компаний. Как ты считаешь, насколько это интересно? То есть здесь ты тоже ищешь какую-то неэффективность. То есть ты продаешь путы компании, по которым подразумеваемая волатильность, то есть пут стоит дорого, и ты считаешь, что, в принципе, это актив менее волатильный, достаточно стабильный, и ты готов его по более низкой цене, соответственно, по которой страйк, со каким страйком продаешь пут, ты готов откупать, да? Я так понимаю, так действует эта тактика?
По сути, да. Ну, то есть, можно рассматривать стратегию с двух сторон. Можно рассматривать покупку, продажу путов просто как лимитную заявку на покупку по более низкой цене, только за которую ты получаешь еще дополнительную премию. И по сути, если, допустим, есть, не знаю, акция Google, и я считаю то, что там по 1300 Google дорого, а по 1100 нормально, я продаю пут-опцион по 1100, и если получаю за эту премию, а если цена доходит до 1100, то я получаю акции Google, и я был готов купить по этой цене, поэтому я, по сути, получил то, что хотел, еще и премию сверху. У такой стратегии есть минус относительно лимитной заявки, что цена может сходить в моменте ниже, чем 1100, а потом отскочить, и я акции не куплю, и куплю там дороже, или не куплю вообще. Вот. Но при этом как бы есть плюс в виде премии. Это как бы такая более консервативная, наверное, часть применения стратегии. А чуть более там рискованная или арбитражная заключается в том, что, как правило, чем выше волатильность акции, тем выше премия, которую можно получить, продавая опционы. И, как правило, то есть, условно говоря, опционы на акции IT-компаний стоят очень дорого, опционы на там дивидендных аристократов стоят дешево, потому что дивидендные аристократы сильно более стабильны. Но при этом, на мой взгляд, иногда бывают ситуации, когда бизнес компании относительно стабилен, но при этом опционы стоят очень дорого. Это может быть из-за того, что у компании не очень высокая ликвидность, или она в непопулярной индустрии, или еще по каким-то причинам. И вот одна из таких компаний – это GrafTech. Я держал акции компании до этого просто как бы как обычную длинную позицию. Я их недавно продал, и там несколько месяцев назад я начал применять параллельно с этими акциями другую стратегию. Там сначала, когда акции стоили дешевле, чем $12.5, я продавал на них колл-опционы и получал как бы значительную премию за счет продажи опционов. А когда акции выросли сильнее, и, условно говоря, на мой взгляд, когда они стоят уже там долларов в 14,5, там, 14,5 или 14, риск того, что они скатятся обратно, выше, чем риск того, там, вероятность того, что они вырастут там выше 15, например. И я поэтому продаю пут-опционы на эту акцию, которые дают сейчас порядка там 3% в месяц, или, может быть, сейчас даже больше. И суть в том, что если акция будет там колебаться на текущих уровнях, то я буду зарабатывать 3% в месяц, 36 годовых, что очень хорошая доходность. Если акции упадут ниже, чем 12,5, по этой цене, мне кажется, компания вполне привлекательна для покупки. Я буду готов держать ее акции и продавать правильно там колл-опционы и также зарабатывать премию. Пока эта стратегия используется несколько месяцев, и, наверное, нельзя сказать, что она прямо там беспроигрышная, но как бы концептуально выглядит все неплохо, и пока я ее планирую применять дальше. И сейчас у меня пока нет идей других компаний, с которыми можно так делать, но я их активно ищу.
Ну, беспроигрышной стратегии не бывает, в принципе, это только арбитраж, а арбитраж, он быстро имеет свойство то, что какие-то арбитражные идеи, они быстро находятся фондами или какими-то другими людьми, и, соответственно, этот арбитраж пропадает.
Да, согласен.
Поэтому это отличная, в принципе, идея, на мой взгляд. Следишь ли ты за действиями каких-то, ну, крупных инвесторов, фондов, то есть смотришь ли, читаешь ли ты их там письма, то есть используешь ли ты какие-то другие фонды как базу для того, чтобы посмотреть, какие акции купить?
Я это делаю достаточно редко, то есть нельзя сказать, что я систематически просматриваю там, формы 13F, которые выпускают фонды, но если какой-то там крупный известный фонд заходит в акцию на крупную позицию, это может быть стимулом для того, чтобы детальнее посмотреть эту акцию и попытаться разобраться, в чем там идея. И некоторые фонды еще при этом в своем там, письме акционерам подробно описывают идею. То есть, по сути, действие фондов для меня это там, еще один источник идеи изначальной воронки. Вот. Но я пока сходу не вспомню ситуацию, когда вот фонд купил акцию, я посмотрел и тоже купил акцию. То есть такого, наверное, прямо не было. Но как бы так, посматриваю, но не то, что прямо сильно ориентируюсь на них.
Я понял, я просто встречал мнение руководителя одного из небольших фондов, что он смотрит, соответственно, инвестиции других фондов и говорит себе следующее. Ну, то есть у него нету большого стата людей, там, аналитиков, и он говорит следующее. Если другие фонды, соответственно, не купили эту акцию, то почему я должен? То есть в том плане, что каким образом... То есть они сделали due diligence какой-то, то есть он доверяет этим фондам, он... считает, что они сделали due diligence, и значит, для него это основание для того, чтобы, в принципе, акцию можно было рассматривать. А если, ну, то есть он каким-то себя образом так ограничивает, но в то же время, соответственно, это, мне кажется, тоже имеет место быть.
Да, согласен, вполне разумный подход, особенно если нет большого ресурса на...
Да, для анализ для того, и для, на исследование. Какие три книги ты можешь выделить про инвестиции, которые тебе больше всего нравятся и которые ты готов посоветовать всем слушателям подкаста?
У меня с книгами, на самом деле, всегда сложность вызывает вопрос, потому что как бы так получилось исторически, что я учился инвестициям не по книгам, а как-то там больше на практике, наверное, даже если это была практика через там, диплом в университете или что-то подобное, или там собственные инвестиции, но книг я читал очень мало. Но с точки зрения книг, которые я прочитал, могу порекомендовать. Это, наверное, «Финансовая отчетность» Герасименко. Это такая базовая книга, которая позволит понять принципы фундаментального анализа акций компании, понять, как бы анализировать отчетность. Я думаю, что она очень полезна и тем, кто инвестирует в России, и тем, кто инвестирует в США. Как бы, там это, вот, наверное, единственная такой, как бы, книжка в формате учебника, которую я прочитал, и которая прямо крутая. Очень круто пишет Рэй Далио, это управляющий крупнейшим в мире фондом
Bridgewater, да.
Да. И у него есть крутая книга Big Debt Crisis про как бы, кредитный цикл, долговые циклы в экономике. И, на мой взгляд, это лучший учебник по макроэкономике из всего, что существует.
Там, я согласен. Как бы,
основная вот эта вот как бы мясо его повествования — это всего 60 страниц, но они так плотно упакованы фактами, что они заменяют, мне кажется, там целый курс макроэкономики в университете. И даже там его отчасти превосходят. Поэтому всем очень сильно рекомендую. Она есть, по-моему, только на английском, и читать ее не очень просто из-за вот такой именно большой концентрации информации на там, единицу текста. Вот, но она очень крутая. А с точки зрения третьего, я бы, наверное, порекомендовал не какую-то конкретную книгу, а читать не только про рынки, как считать EV на EBITDA, а читать такую чуть более как бы около рыночную литературу. Например, мне очень нравятся книги Майкла Льюиса про там Lehman Brothers и все эти истории. Мне там нравится куча других книг. У меня, мне кажется, есть где-то список там, штук 10, может быть. Недавно, например, я читал книгу про историю Renaissance Technologies, самого там, успешного хедж-фонда в мире, который получает доходность 66% годовых в среднем там, последние 30 лет.
Ты уже успел прочитать эту книгу?
Да, я ее купил на Амазоне, мне кажется, в день, когда она вышла.
Она недавно же просто, недавно вышла.
Да. Но так просто получилось, то, что я был в путешествии в Индию, и я как раз ее, по сути, в самолете там туда-обратно и там, в перелетах прочитал все. Она очень крутая.
Это книга Грегори Цукерман.
Да-да.
Название я не помню. То есть автор Грегори Цукерман. Про Renaissance Technology, да, я видел, слышал об этой книге, но она у меня в списке, но я еще не успел ее прочитать.
Какие, кстати, у тебя книги любимые?
На самом деле, на самом...
почерпну, ну, как отвечать на этот вопрос.
Да, на самом деле есть три книги, которые как-то вот сформировали мое видение инвестиций. В принципе, может быть, они меня каким-то образом ограничили, но в то же время они дали какую-то базу, относительно которой... дали мне уверенность в своих... ну, то есть, на самом деле, конечно, все это приходит с опытом, большая часть, и навыков, и, соответственно, знаний, но три книги, вот, которые произвели на меня наибольшее впечатление и дали вот какую-то мне уверенность и понимание рынка, это как ни странно, «Разумный инвестор» Бенджамина Грэхэма. Да, книга старая, да, книга о совсем традиционном value investing, о покупке компании с низкими мультипликаторами, то есть о том, как вообще подходить, соответственно, к анализу компаний. Книга, возможно, говорю, немножко устарела, но в целом принципы того, что стоимость и цена – это различные понятия, именно книга это в меня заложила. То есть она мне раскрыла глаза на то, что рынок на самом деле неэффективен. То есть, как и ты, я учился в финансовом вузе и слышал, что рынки эффективны, гипотезы эффективного рынка. Если бы, наверное, я не прочитал эту книгу, я бы никогда так же считал, как и все, что Баффет – это там 7 сигма события там, то есть огромное отклонение, или сколько там сигма, я не знаю. То есть события, которые там происходят, ну, очень редко происходят, черный лебедь так называемый. Но практика показывает, что, в принципе, есть инвесторы, которые постоянно обыгрывают рынок, и каждого из них называть, соответственно, каким-то уникальным событием я бы не стал. То есть что каждый из них везунчик. Хотя доля удачи в результатах каждого из инвесторов, в принципе, на рынке тоже есть. А вторая книга, которая мне очень понравилась и, в принципе, дала какой-то фреймворк, как смотреть на компании, это маленькая книга победителя рынка акций Little Book That Beat the Market от автора Джоэла Гринблата. Из этой книги я узнал вообще о том, кто такой Джоэл Гринблат. То есть, в принципе, это уже достаточно серьезное основание прочитать эту книгу. Автор пишет очень просто. Она мне попалась еще на русском языке. Да, перевод был не самый лучший, но, в принципе, перевод доносил все, соответственно, важные моменты. Все важные моменты о том, в принципе, то есть... Автор в книге, автор доделился так называемой магической или волшебной формулой, то есть формулой по отбору компаний, и показывал, что эта формула, она давала на историческом статистике доходность значительно выше, чем рынок. И формула состоит, соответственно, из рентабельности материальных активов, то есть таким образом Greenblatt фильтровал так называемые качественные компании. И из компаний, которые недооценены, ну, то есть стоят недорого. И это мультипликатор EV/EBIT, ну то есть Enterprise Value и кооперационной прибыли.
Я, кстати, видел у тебя в канале такие графики, я понял сейчас, откуда они взялись.
Да, 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 и графики именно от этого, из этого взялись. И в принципе, я для себя понял, что, наверное, это какой-то инструмент, как можно смотреть на... рынок, как можно искать, соответственно, недооцененные компании. Но на самом деле чуть позже я понял, что высокая рентабельность материального капитала – это хорошо, но она, в принципе, хороша именно тогда, когда компания может приумножать, ну, то есть инвестировать в бизнес, то есть реинвестировать деньги и таким образом увеличивать стоимость компании. Но далеко не у каждой компании, у которой есть такая высокая рентабельность, есть возможность реинвестировать, соответственно, средства, потому что либо рентабельность новых вложений, она будет снижаться, либо, соответственно, вообще нет просто таких, то есть уникальная какая-то компания, которая не может такую же, соответственно, воссоздать. Вот.
Да, согласен.
Но сам как бы фреймворк мне очень понравился, он очень интересный. Затем я узнал от Тобайаса Карлайла, я смотрю его подкаст Acquirers Podcast, я узнал о том, что есть его книга, которая называется Acquirers Multiple, и она о том как раз об мультипликаторе EV/EBIT, и Тобиас, он провел исследование и пришел к выводу, что на самом деле, если исключить из формулы Гринблата показатель качественности, ну то есть рентабельность капитала, то тогда, соответственно, на бэктесте стратегия дает еще более лучшие результаты. И почему так происходит? Ему на помощь пришел в этом вопросе Майкл Мабусин, который в другой там своей книге он показал, что рентабельность капитала имеет такую способность, как возврат к среднему. Ну, то есть, если у компании какой-то очень высокая рентабельность капитала, то в эту отрасль приходит много других компаний, и, соответственно, рентабельность в индустрии и у этой компании, она падает. То есть, устойчивая высокая рентабельность капитала есть только у ограниченного количества компаний. И если вы смотрите вот именно на данный вид возможностей, ну, то есть на какие-то компании, так называемые компаундеры, которые увеличивают свою стоимость значительно за счет инвестиций, то вы должны смотреть на какой-то, соответственно, конкурентное преимущество, то, что не даст другим, соответственно, новым игрокам, которые войдут в эту отрасль, снизить рентабельность капитала этой компании. Ну, то есть, как в случае с Apple, например, это бренд. То есть, ни для кого не секрет, Apple это бренд. За счет этого можно посмотреть, что Apple продает смартфоны. Я сейчас точно не вспомню рентабельность, но больше 30% рентабельность по продаже смартфонов. Если посмотреть Samsung или там Xiaomi, то там рентабельность меньше 15%. То есть здесь уже, соответственно, конкурентное преимущество Apple за счет того, что у них есть экосистема их, то есть iOS, iCloud, там, ну, то есть какая-то экосистема, плюс есть бренд, то есть люди покупают то, что они, то есть они считают, что это качественный продукт, что это хороший продукт, ну, на деле, соответственно, они переплачивают к стоимости производства значительно. Также можно посмотреть на представителя, на миллиардера, владельца самых дорогих брендов, Бернард Арно, который, соответственно, Луи Вьютон, Моэт Хеннесси, то есть у него все эти бренды, то есть и каждый из этих брендов приносит деньги просто потому, что это бренд. Вот, то есть когда ты находишь такую вещь какую-то, которая позволяет тебе защитить твою прибыль, твою рентабельность капитала от других каких-то, соответственно, от других новых участников на этом рынке, то, в принципе, эта компания, она может расти достаточно быстро, если она имеет новые, соответственно, инвестиционные возможности.
Слушай, круто, что поделился. Спасибо, я думаю...
Вот, посмотрел. Третья книга, наверное... вот третья книга сложно, если честно, выделить какую-то. Вот эти две книги, в принципе, они произвели наибольшее впечатление.
Круто, спасибо.
Вот. Какой бы ты совет дал начинающим инвесторам, ну, то есть людям, которые не так давно пришли на рынок акций и вообще на фондовые рынки, которые, вот, не знаю, может быть, еще не пришли и еще думают, стоит ли инвестировать и как, соответственно, инвестировать, что нужно, ну, то есть какой-то любой совет, который ты считаешь разумным, какой бы ты дал, например, себе, когда ты начинал?
Я думаю, что там самый главный совет, который можно дать, это то, что инвестировать можно и нужно, что это доступно каждому и нужно начинать как можно раньше. Но при этом важно подходить к этому делу с головой. И, к сожалению, большая часть людей начинает инвестиции с каких-то вещей типа Форекса или подобных историй, которые обещают большую доходность быстро, без рисков и так далее. Важно понимать, что такого не бывает, и что инвестиции – это там очень длинный путь длиной в десятки лет, который позволяет как бы плавно становиться богаче и обеспеченнее. И что инвестиции, не, там, если вам не очень сильно повезет, и вы не купите там какую-нибудь криптовалюту или акцию, растущую на дне, и там продадите на пике, чего почти никогда не бывает, что, скорее всего, инвестиции не принесут вам сразу много денег, но это способ почти для любого человека стать обеспеченным, ну, там, как минимум через несколько десятков лет. И что инвестировать можно и нужно каждому, но важно делать это там с головой, не бросаться в какие-то странные авантюры. Если вы видите слишком высокую доходность, скорее всего, где-то есть подвох. Вот. И в целом там, всегда думать своей головой и там, искать те способы вложения, в принципе, в формат портфеля, который подходит лично вам. Там, ни за кем сильно не повторять, не дублировать, там, каким бы умным и разумным человек не казался. Наверное, такой базовый совет, который я дал бы себе, вот, и даю всем.
Илья, спасибо тебе большое за то, что принял сегодня участие в этом подкасте. Скажи, пожалуйста, как можно с тобой связаться, слушатели, как могут с тобой связаться и как вообще, соответственно, где они могут тебя читать?
У меня есть группа ВКонтакте, канал в Телеграме и сайт, все из которых называются Long Term Investments, как бы по-английски долгосрочные инвестиции. Mm-hmm. Можно найти как бы, и там, и там, и там. В ВКонтакте и в Телеграме есть ссылки на мой личный, mm-hmm. на мои личные страницы. Mm-hmm. Можно всегда мне написать в личное сообщение. Я всегда отвечаю, если могу ответить что-то mm-hmm. разумное и полезное. Вот, наверное, это как бы то, как можно меня найти.
Спасибо, Илья. Я также хотел отметить, что у тебя есть свой собственный обучающий курс, то есть кто-то, наверное, кто хочет, кому, за кого заинтересует твоя философия, они могут чему-то научиться на твоем курсе. Можешь пару слов про него сказать?
Да, конечно. Я провожу курс совместно со школой Московской биржи, с Красным Циркулем. Курс про американский фондовый рынок. Это базовый курс, который uh-huh. начинается с того, как бы, в принципе, как можно инвестировать на американском рынке, как открыть брокерский счет, там, какие есть uh-huh. варианты, какие uh-huh. есть комиссии, издержки и так далее. Как бы, и он плавно ведет слушателя под особенностям рынка uh-huh. и заканчивается практическим разбором компании на американском рынке. То uh-huh. есть, по сути, курс предназначен для там, людей с базовыми или средними uh-huh. знаниями uh-huh. на рынке. Как бы, и проводит как бы, полную дорожку от там, самого начала, от самых первых шагов как бы, открытия брокерского счета до анализа конкретных компаний. Uh-huh. Курс начинается уже завтра вечером, вот, но как бы, если что, можно присоединиться чуть позже и uh-huh. посмотреть там, первые лекции в записи. Будет по вторникам и четвергам в 7 вечера по Москве uh-huh. проходить в течение 3 недель, всего 6 uh-huh. занятий.
Еще раз спасибо, Илья. Я думаю, что я сам начал инвестировать на американском рынке в этом году и могу сказать, что американский рынок сильно отличается от нашего. И, в принципе, Илья, он имеет экспертизу, то есть должен лучше, чем многие, понимать, чем, соответственно, в чем различие на этом рынке и как разумнее себя на нем вести.
Да. Спасибо,
спасибо
большое,
Илья.
Что пригласил.
Спасибо.